Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз в этой студии, Виктор Ильич Калугин, писатель, издатель, историк. И вот из последних проектов, которые он готовит, это книга, посвященная Поместному собору Русской Православной Церкви 17-18 годов. Собор очень важный. Собор совпал по времени с переворотами 17-го года, с захватом власти большевиками, с расстрелом Московского Кремля, бои в Москве и в некоторых других городах, естественно, Питер и так далее, и выборы нового патриарха. Огромное количество важных событий. К сожалению, телевидение наше не снимает сериалы про такие вещи, хотя я думаю, что собор заслуживал бы большого интересного сериала серии на 20. Это значительно важнее и интереснее, чем жизнь каких-то там, я не знаю, деклассированных элементов или банкиров. Но время это еще, наверное, не пришло. Виктор Ильич, что вас подтолкнуло заняться этой темой? Было много публикаций по горячим следам. Книги эти потом изымались из библиотек, уничтожались. И даже вот было подготовлено издание в Москве в 17-м году про расстрел Московского Кремля.
Нет, во-первых, оно было издано. Эта книга была издана. И самое главное, конечно, в нашем разговоре...
Но потом большая часть тиража была все-таки уничтожена, насколько
часть я знаю. Тиража, да, из 10 тысяч было уничтожено 8 тысяч. Но, тем не менее, книга выдержала и второе издание. Вот, это самая, может быть, легендарная книга тех времен. Ну, начну я с того, что исполняется 100 лет этому грандиозному, одному из самых значимых событий в истории 20 века, в истории России, одному из тех событий, которые могли и которые предопределили судьбы России. Вот здесь, в этой стычке двух миров, православной России и большевистской России,
антихристианского мира, мира, направленного на уничтожение всех религий, в общем-то, не только православия, но и всех любых.
Ну, всех других как раз это меньше всего коснулось, а коснулось именно православного русского народа, то есть 100 миллионов россиян были, оказались, в общем-то, на грани уничтожения своей, именно своей религии и вообще христианская Русь, создававшаяся многими-многими веками, подвигами священномучеников. Достаточно сказать, что именно на этом соборе, среди его участников, среди его основных как бы героев, 50 священномучеников. Не говоря уже...
Причислены к лику святых. Там более 500 было участников. 300. Из них где-то половина – это представители Русской Православной Церкви.
Нет, как раз миряне были в большинстве. Это было уникально в этом отношении собор. Но дело даже не в этом. На этом соборе решалась судьба России. В данном случае я готовлю именно книгу, посвященную этому событию, столетию именно Священного Собора, столетию расстрела Кремля, столетию подвига юнкеров, причем юнкеров, которые были отпеты, отпевание, которое проходило в церкви Большого Вознесения, в котором, вы знаете, венчался Пушкин, в которой пел Шаляпин, состоялось отпевание юнкеров, которые были похоронены на братском кладбище теперешних Сокольников.
Виктор Ильич, но прежде чем мы перейдем к собору, я хотел бы сказать несколько слов. Не все настолько осведомлены наши радиослушатели в истории России, в истории Русской Церкви. Но, тем не менее, многие, конечно, знают, что патриаршество в России с 1721 года перестало существовать. Возникло, по сути дела, Министерство по делам религии и оберпрокурор Святейшего Синода, самый, так сказать, крупный чиновник, занимался как раз делами церкви. Но уже в начале века 20-го, уже в кругах тогдашнего истеблишмента возникла эта мысль, что необходимо России патриаршество все-таки восстановить. Хотя было и сопротивление, но ведь даже верховная власть, даже государь-император поддерживал эту идею. И если бы не революционные события, я думаю, что ждали просто завершения войны, и после завершения уже победоносного военных действий Первой мировой войны, или Второй Отечественной войны, как тогда говорилось, в России патриаршество все равно было бы восстановлено, хотя были разные там дебаты на ту тему, какое патриаршество нам нужно и какой патриарх нам нужен. А вы об этом что-то говорите в вашем исследовании?
Я привожу все основные документы, которые удалось выявить, для того, чтобы не мне рассказывать и не мне пересказывать источники. Есть, в общем-то, хороший роман на эту тему, есть научные издания, хотя их, конечно, очень мало, но именно собрать свидетельства очевидцев, потому что у нас нет более достоверного документа, чем деяния собора. То есть это стенограммы выступлений всех участников. То есть это не воспоминания, которые были записаны вот часто там через многие годы. Это не, даже не дневники. Это именно самый достоверный документ, стенограммы выступлений. Вот мне
они были изданы в каком...
Они были тогда же изданы. Они тогда же были в 17-18 году изданы в церковных ведомостях. Но это издание, ну, во-первых, вот я лично читал, ну, как буквально античную драму, потому что здесь выступают как раз и противники восстановления патриаршества, и те, кто, наоборот, хотят восстановить патриаршество. И вдруг эти события совпадают с революцией. Получается так, что судьба России решается взятием Кремля большевиками, и здесь же судьба России решается избрание патриарха в храме Христа Спасителя. И здесь же происходит расстрел Кремля, в котором принимает непосредственно участие не только юнкера, но непосредственно участие принимают соборяне, потому что часть из них живут в Кремле, и часть из них...
Не принимают участие, а оказываются жертвами этого обстрела, да?
Они
и даже были, по-моему,
жертвы.
Погибшие.
Во-первых, и погибшие, и во-вторых, здесь, ну, допустим, в Чудовом монастыре все эти 7 дней глубинной церкви монахи отмаливали Кремль.
Я хотел бы сказать, что собор начал свою работу, это было специально приурочено к Успению Пресвятой Богородицы, то есть в августе 17 года, и было 3 сессии, но вот первая закончилась уже после прихода к власти большевиков в ноябре того же 17 года. Ну, уже поторопились люди, потому что понимали, что все как ком, который снежный катится с горы, ситуация будет усугубляться. И был из 3 кандидатов, был выбран патриарх Тихон Белавин, который взял на себя тяжелый крест руководства церковью.
Но я еще добавлю, что мне хотелось помимо вот этого самого достоверного документа представить и других свидетелей. Ну, допустим, в это же самое время Бунин жил и оказался, ну, на Поварской, буквально на Поварской 26, и он был свидетелем этих событий. Свидетелями этих событий были и поэты, и прозаики, и один из самых тоже удивительных документов этой эпохи является несвоевременные мысли Горького, то есть писателя, который в то время был мировой и осталось мировыми, но его несвоевременные мысли оказались несвоевременные и для временного правительства, которое запретило его газету, и для большевиков, которые тоже запретили его газеты «Новая жизнь». Сейчас это один из самых основных тоже документов эпохи. Вот мне хотелось соединить вот эти самые разные документы, часть из них мы сегодня просто зачитаем, ознакомим с ними, в том числе со стихами, удивительными стихами, которые были написаны тогда же, в те 7 дней расстрела Кремля, и позже, в том числе и в наше время.
Ну хорошо, я думаю, что еще работа идет над книгой, и, наверное, имеет смысл какие-то дневники посмотреть, может быть, и в архивах. Ну, много издано уже, и тот же Блок, и тот же Пришвин Михаил, я думаю, наверняка писал про...
Нет, к сожалению.
Ну, может быть, есть какие-то другие мемуарные свидетельства и те же дневниковые записи. Мне кажется, что при всем обилии изданных исследований и книг все-таки есть еще что посмотреть.
Но мне бы хотелось сегодня нашу передачу начать с первой книги, которая была тогда издана и которая до ныне, опять же, остается самым первым и самым ярким свидетельством тех событий. Это книга епископа Нестора «Расстрел Московского Кремля». Мы просто зачитаем некоторые главы из этой книги, потому что лучше всего об этой книге говорит именно сама книга.
«Расстрел Московского Кремля. 27 октября, 3 ноября 1917 года. Первое издание было выпущено в Москве 1917 года в количестве 10 тысяч экземпляров, но из них 8 тысяч уничтожено большевиками, а также конфискованы и клише фотографии расстрела Кремля. Бумага, печать и снимки первого издания имели весьма неприглядный вид, так как лучшего материала в Советской России невозможно было достать. В настоящем втором издании, исправленном и дополненном, не без затруднений удалось переснять фотографии уцелевшей книжки первого издания – и в лучшем виде невозможно воспроизвести, а подрисовать фотографии нежелательно, дабы каждый читатель мог убедиться в подлинных фотографиях, удостоверяющих жестокое варварство большевиков и все их злодеяния в Московском священном Кремле и повсюду, где появляются эти варвары 20 века. Епископ Нестор».
Добавлю, что эта книга не только была издана 2 изданиями, но и вышло 2 издания набора открыток, тоже «Расстрел Кремля». И эти открытки, часть из них тоже сохранилась.
Виктор Ильич, но церковь пыталась, какие-то шаги предпринимали, чтобы это вот беззаконие, эти вот залпы как-то прекратить?
Ну, это станет...
Какова была реакция большевиков?
Да, но это станет ясно как раз из рассказа Нестора, потому что он был непосредственным участником всех этих событий. Обычная кипучая уличная жизнь Москвы замерла. Исчезли хвосты голодных людей и днем, и ночью ожидающих очереди возле лавок и магазинов. Попрятывались все люди, только кое-где из подъездов или из приоткрытых дверей показывались испуганные люди-обыватели, прислушившиеся к разрыву снарядов и трескотне пулеметом. Гул от разрыва снарядов все усиливался и учащался, и при каждом разрыве тяжелое эхо болезненно ударяло в сердце и отражалось на мозг, давило его, а мрачная мысль уже рисовала все действительные последствия этих разрывов, еще прежде чем глаза увидят самые разрушения и смерть. Но вот я уже на боевом фронте мирной Москвы. Сейчас мы будем читать отрывками. Собор ни на один день не прерывал своих занятий. Люди работали сосредоточенно и глубоко, будто, стыдясь лишних слов, ораторы снимали свои имена с очереди. И в эти дни был решен самый большой вопрос – восстановление патриаршества на Руси. К Кто участвовал в деяниях Церковного собора, тот знает, как неожиданно для всех выявилась идея восстановления патриаршества на Руси. Первоначально эта идея не одинаково была встречена членами собора. Были защитники, были и противники ее. В довольно сплоченной группе противников патриарша были ученые силы, красноречивые ораторы. Среди сторонников восстановления патриарша тоже были свои мужи науки, но были и скромные ораторы, крестьяне. И все они, сознавая всю тяжесть переживаемого смутного времени, горели пламенной верой в силу патриаршества. Слушая горячие речи ораторов, казалось, трудно примирить противников, не найти общего языка, но все усиливался и усиливался зловещий гул орудий. На улицах Москвы шла своим чередом бойня. Тогда избранники верующего народа сердцем своим почуяли, что в этот грозный исторический момент прежде всего необходимо единение. Все это заставило биться сердца одним темпом всех членов собора. Болезненно озабоченные грядущей судьбой русского народа, все члены собора, как один человек, сознались, что дальше медлить нельзя, и что в грозный час разрушения врагами церкви и государства надлежит быть на Руси патриарху. И, как показало ближайшее будущее, все надежды сторонников патриаршества оправдались. Патриарх действительно явился и является единственным печальником, защитником и отцом верующего народа в кровавый период владычества большевиков.
Я продолжу этот рассказ человека, который был в гуще событий и говорил правду. Незабвенный исторический момент избрания святейшего патриарха. Благоговейно осенили себя крестным знаменем все члены собора и с молитвой «Неис благодать Святаго Духа» собра единодушно приступили к избранию кандидатов. И, конечно, все чаяли видеть в лице будущего патриарха второго Гермогена. И Господь Бог дал русскому верующему народу в лице святейшего Тихона, неустрашимого борца за веру и церковь, грозного, справедливого обличителя жестоких, кровавых деяний советской власти, горячего молитвенника, болеющего душой за многострадальный русский народ. Несмолкаемые ни днем, ни ночью орудийные залпы и грохот от разрывов тяжелых снарядов, зарево пожаров, грабежи, убийства – все эти ужасы тяжелой и мучительной болью отзывались в сердце. Так страстно хотелось прекратить пролитие братской крови, остановить жестокую кощунственную руку, беспощадно разрушающую наше святое достояние – древнерусские святыни священного московского Кремля. Таинственный внутренний властный голос, указывающий на великую ответственность перед Богом и Родиной за целость родных святынь, был сильнее сознания личного бессилия в борьбе с разрушителями драгоценных национальных сокровищ. Дальше вот епископ Нестор продолжает. «Весь во власти охватившего меня настроения, я и спросил благословения у собора епископов на разрешение мне снова пойти как пастырю для решительных и настойчивых переговоров о прекращении братоубийства и ограждении от поругания и разрушения Кремля с его святынями и великими кремлевскими соборами. Для исполнения этой миссии я предложил пойти вместе со мной Димитрию, архиепископу Таврическому. Тут же митрополит Платон изъявил и свое желание и готовность исполнить вышеупомянутую миссию. Уже почти в 12 часов ночи соборяне пожелали отслужить в семинарском храме молебен об умиротворении враждующих братьев. Всех присутствовавших на этом ночном молебне охватило необычайное молитвенное настроение и высокий религиозный подъем. Как-то верилось тогда в грядущий мирный исход. Все люди без различия представлялись тогда добрыми братьями. Казалось, что ничего нет проще и легче, как начать скорее жить мирно, единодушно и согласно. Все это кошмарное братоубийство в нашем сознании являлось каким-то недоразумением, объяснялось влиянием вражеской темной силы, губящей и порабощающей всю Россию. Наутро мы в качестве депутатов собора по окончании ранней литургии отправились, куда призывал нас долг перед церковью и Родиной. Впереди нашей мирной процессии шли два крестьянина с белыми флагами, на которых был красный крест. Далее следовали два священника. Архимандрит с иконой святейшего патриарха Гермогена, архиепископ Димитрий со святым Евангелием, рядом с ним я, имея на себе святые дары, а позади всех митрополит Платон со святым крестом. Батюшки были в епитрахилях, а архиереи в епитрахилях, малых амофорах и клобуках. От самого здания соборной палаты почти до Петровского монастыря нас провожали с пением молитв некоторые члены собора. Многие из них шли со слезами. Случайные встречные с благоговением снимали шапки, молились, и многие плакали, становились на колено, настойчиво просились пойти с процессией. Но присоединиться к нам мы не разрешили, дабы не подвергнуть их опасности расстрела. Ну и дальше автор продолжает с печалью. Я думаю, в сердце писались эти строки. Печальное зрелище представляли себя московские улицы. Стекла во многих домах были выбиты или прострелены. Всюду следы разрушений. Местами по улицам нагромождены баррикады. Конные патрули, грузовики и автомобили, наполненные солдатами с винтовками наперевес, разъезжали во все стороны. По площадям были расставлены пушки и пулеметы. У большевистского комиссариата много солдат. Когда мы приблизились к дверям, нас остановили. В толпе солдат мы перенесли площадную брань и оскорбления. Здесь нам пришлось видеть тяжелую, потрясающую картину. Давайте мы немножко, прежде чем дальше процитировать из этого сочинения какие-то фрагменты, поговорим все-таки о том, о чем нельзя не поговорить. Насколько России был нужен патриарх в это время? Ведь такие же попытки даже не в начале 20 века предпринимались, но и раньше, и в другие периоды русской истории. Это же, так сказать, факт исторически засвидетельствованный.
Идея восстановления патриаршества возникла давно, но в самой повестке дня собора не было записано, и предсоборное собрание, которое происходило до собора, в общем-то, не включило в повестку дня собора избрание патриарха.
Но по промыслу Божьему это все-таки произошло.
Это произошло. А это произошло именно на соборе, и это произошло именно в те дни, когда решалась судьба России и когда расстреливался Кремль. А избрание патриарха происходило как раз в те самые трагические дни вот этой драмы исторической.
Давайте вы прочтете стихотворение, а потом я все-таки еще фрагмент прочитаю. Да. Что он...
Я бы хотел сказать, что свидетелями интересен. Были не только именно соборяне, которые непосредственно принимали участие в этих событиях, но и поэты. Вот была такая поэтесса, замечательная поэтесса 20-х годов Вера Меркурьева, которая именно в эти дни написала цикл стихотворений «Дни гнева, дни скорби». Я просто не могу не прочитать эти стихи, которые созданы именно в эти дни. «Устала слушать, устала, снарядов надрывный стук. Неужели было мало на свете и ран, и мук? Кого-то девушка ищет, идет за ним наугад, а в уши жутко свищет, а рядом рвется снаряд. Смотрю ей вслед, провожаю, иди, все равно пути. Пошла бы и я, не зная, куда и за кем пойти, стоять поодаль прицела, выглядывать из-за угла, и лучше той под обстрелом. О, легче той, что ушла». Это цикл из пяти стихотворений. Одно из них стало просто легендарным. «Пробоина в Успенском соборе, пробоина в Московском Кремле, пробоина кромешное горе, пробоина в сраженной земле, пробоина, раздор на раздоре, пробоина, течь на корабле, пробоина, погромное море, пробоина, огромно во мгле, пробоина, брошенные домы, пробоина, братская могила, пробоина, сдвиг земной оси, пробоина, где мы в ней и что мы, пробоина, бездна поглотила, пробоина, нет всея Руси.
Да, это одно из самых известных онтологичных стихотворений Веры Меркурьевой. Их вот этот цикл обычно включают в разные антологии. Но я хотел еще из епископа Нестора прочитать небольшой фрагмент о том, как большевики отнеслись к представительной делегации соборян. «После долгого ожидания на улице был пропущен в комиссариат только один митрополит Платон, которому и было обещано, как он сообщил собору, сохранить в целости Кремль, и объявлено, что стрельба в этот же день будет прекращена и что переговоры об этом уже ведутся. Несмотря на обещание, в ночь со 2 на 3 ноября священный Кремль подвергся жестокому обстрелу и разгрому со стороны большевиков. Узнав об этом 3 же ноября, я со священником Чернявским отправился в Кремль. Нас каким-то чудом большевики пропустили в Спасские ворота. Войдя в Кремль, прежде всего мы зашли по пути в женский Вознесенский монастырь. Здесь уже было полное разрушение. В храме святой великомученицы Екатерины артиллерийским снарядом насквозь пробита стена верхнего карниза и верхний свод храма. Отверстие по одному квадратному аршину. Другим снарядом разрушена часть крыши на главном куполе. От ружейных пулей снарядных осколков разбиты купола храмов монастыря и крыши всех построек обители. Стекло выбито до 300 мест. В храме святой Екатерины на носилках среди церкви на полу лежал убитый ружейной пулей в висок юнкер Иоанн Сизов. У тела убиенного я отслужил литию. Когда большевики уносили из Кремля тело этого юнкера, в ответ на соболезнования из толпы о мученической смерти, они выбросили тело с носилок на мостовую и грубо надругались над ним». Вот это вот начало гражданской войны, эксцессы, зверства, насилие. И совершенно ненужный этот обстрел, исследователи потом, историки, писали, что можно было обойтись без этого. Даже вот в условиях боев доводить до артиллерийских, так сказать, стрельб в центре города не требовалось. Не правда ли, Виктор Ильич? Это было, по сути дела, акция устрашения, да, отчасти?
Ну, никакой необходимости в обстреле Кремля не было, потому что юнкера, засевшие там, они не представляли никакой угрозы для большевиков.
Ну, в принципе, это горстка романтиков, людей, настроенных, молодежь в основном, юнкера, кадеты, некоторое количество офицеров. Большинство, к сожалению, заняло выжидательную позицию действительно профессиональных военных. И эти люди, там все-то, по-моему, 2000 человек на огромный город было, да. Что-то так вот.
Ну, в Алексеевском училище, да, 2000 человек. Но
это смешно, понимаете, и десятки тысяч, так сказать, противников из числа красногвардейцев.
Дело даже не в этом. Дело в том, что юнкера показали себя героями не только в Москве, не только в Кремле, но и в Питере. Там просто им не удалось захватить Зимний дворец, хотя они могли это сделать, они, вернее, хотели это сделать, но развели мосты, и так они оказались в изоляции. А здесь юнкерам удалось проникнуть в Кремль, неожиданно закрыть ворота, и они оказались почти не в неприступной крепости. Но была достигнута договоренность выпустить юнкеров. И эта договоренность была, в общем-то, выполнена. Как бы было подписано...
Соглашение подписано
о том, что всех юнкеров выпустят и никого не тронут. И действительно, в первые дни никого не трогали до 13 ноября, до похорон юнкеров на Братском кладбище.
Собралось огромное количество москвичей.
Ну, это были грандиозные похороны. Фактически вся Москва от храма Большого Вознесения до теперешнего Сокола прошла по центру Москвы. Это миллионы людей стояли по обеим сторонам и Тверской улицы, и дальше до теперешнего Сокола.
Я хотел бы тоже добавить, что кроме Москвы и Питера в боях с большевиками поучаствовали тоже в основном молодежь там была, и много было погибших. Участвовали юнкера в Киеве, в Иркутске, о чем мало кто знает, и в Нижнем Новгороде, и еще в некоторых местах. То есть нельзя сказать, что все было так вот прошло без сучка, без задоринки, потому что как ни относись к временному правительству, но это была на тот момент официальная власть, власть, которая объявила о созыве учредительного собрания, которое и должно было решить судьбу власти в России. Но большевики, как многие, конечно, знают прекрасно, в начале января разогнали учредительное собрание, и дальше уже гражданская война в России пошла по нарастающей. Но первая вот фаза, это, конечно, вот эти вот бои в октябре, в ноябре 17-го года. Но мы давайте все-таки вернемся к выборам патриарха. В конечном итоге у нас ведь было три кандидата, и предварительные были собраны точки зрения, прежде чем был брошен жребий. У владыки Тихона меньше всего было сторонников, 125 человек, по-моему, из числа членов собора проголосовало. Был еще Антоний Храповицкий.
Во-первых, здесь все решил жребий полностью. Соблюли именно...
То есть было три бумажки написано, положили, да, по-моему, нет, шапку, это, да,
была,
и с фамилиями.
Была форма, которая существовала именно в древних соборах, именно чтобы решал не голосование, а именно по жребию, то есть как бы воле Господа. Вот здесь из трех очень достойных, тем более таких авторитетных, как...
Владыка Антоний, он впоследствии русскую церковь за границей возглавлял в течение...
Ну, и Антоний один из самых крупных и авторитетных вообще и в религиозном мире, и как философ, и как литературовед, его работы о Пушкине, о Достоевском, то есть интеллектуал самого высокого
даже
уровня.
Даже в наши дни пересдаются его труды.
Да, безусловно. Он классик и в литературе. И он, конечно, он был один из самых авторитетных, но жребий выбрал...
Решил иначе.
Да, и этот выбор оказался, может быть, именно самым точным, самым важным. Но мне бы хотелось обратить внимание на свидетельство еще одного великого русского писателя Бунина, который до этого жил в деревне, буквально накануне событий приехал в Москву и снял квартиру на Поварской улице, дом 26, на первом этаже. Сейчас на этом доме как раз мемориальная доска, всякий может увидеть и представить вот эти окна рядом с мемориальной доской. Вот здесь из этих окон как раз Бунин наблюдал все эти 7 дней, как происходили. Он оказался, во-первых, изолированным, уже не работал ни телефон, он только по обстрелу, только по проходившим вот то красным, то юнкеров туда-сюда. Ему даже казалось, что они ходят друг за другом, ловят друг друга. Он оказался вот в этом мешке, и вот его дневники... Это очень интересно, ведь...
И честное, самое главное, что очень откровенное.
Причем 30 октября...
Не кривил душу.
Да, я зачитаю. 30 октября, Москва, Поварская, 26. Проснулся в 8, тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуты очень близко удары с орудий. Минут через 10 снова. Потом щелканье кнута, выстрел. И так пошло на весь день. Иногда сейчас нет орудийных ударов. Потом следует чуть не каждую минуту. 5, 10. Горький, оказывается, уже давно, должно быть, с неделю в Москве. Юлий мне сказал позавчера, что его видели в летучей мыши. Я не поверил. Вчера Вера говорила с Катериной Павловной, с женой Горькой, по телефону. Катерина Павловна сказала, обе стороны ждут подкрепления. Затем сказала, что Алексей Максимович у нее, что если я хочу с ним поговорить... И так далее. Но мне он так мерзок, что я не хочу. Вот здесь интересная запись. Два современника два когда-то очень близких друг друга человека перед революцией полностью разошлись. И Бунин даже записывает, что он не захотел встречи с Горьким, хотя Горький как раз в это время из Питера приехал в Москву, и он был свидетелем тоже этих событий, причем свидетелем одним из самых оказался главным. И здесь они как раз наоборот, если бы они встретились, они бы поняли, что являются в данный момент единомышленниками, но этой встречи не состоялось.
Виктор Ильич, ведь Бунин сразу понял, что за власть идет на смену монархии, с которой у него были сложные отношения. Бунин не принял большевизм, Бунин стал писать статьи против большевиков. И в этом, конечно, его неприятие Горького, который, как ни крути, все-таки в начале 20 века очень даже поддерживал
большевистскую доктрину. Бунин тогда как бы понял сразу, что из себя представляют большевики, но он не сразу понял, чем является собор, каким историческим явлением является избрание патриарха. Вот его запись 21 ноября.
12... Ну да, большой видится на расстоянии.
21 ноября, 12 часов. Возведен патриарх всея Руси на престол ныне. Кому это нужно? Знак вопроса и восклицательный знак. Но дальше, отметим, что было дальше. 4 мая, 21 апреля, Великую субботу, Бунин фактически сам же отвечает на вопрос, кому нужно было избрание патриарха и какую роль сыграла церковь в этих событиях. Вот что он записывает. «Вчера от Ушаковы зашел в церковь на Молчановское Никола на куриной ножке. Красота этого еще уцелевшего островка среди моря скотов и убийц, красота мотивов, слов дивных, живого золота, дрожащих огоньков свечных, траурных рис, всего того дивного, что все-таки создала человеческая душа, и чем жива она, единственно этим, так поразила, что я плакал ужасно, горько и сладко». Сейчас был с Верой там же. Христос воскресе. Никогда не встречал эту ночь с таким чувством. Прежде был холоден. И вот здесь, в этих записях, он как раз свидетельствует о том, что не только Бунин, но и тысячи прихожан, и не только прихожан, но те, кто был, как и Бунин, прежде холоден церкви, пошли, стали жертвами, приняли крещение, и в том числе и соборянин, допустим, Громогласов, профессор, блестящий профессор, принял сан. Или же Шейн, секретарь собора, который провел фактически, он был дирижером этого собора, он составлял вот эту партитуру.
Ну, еще и отец Сергей Булгаков, который не был никаким священником в 17-м году.
И Шейн тоже стал монахом, и тоже погиб, и тоже, как и Громогласов, стал священным мучеником.
Хорошо, я бы в завершении разговора хотел все-таки упомянуть третьего претендента на выборах патриарха, потому что это тоже очень достойный был человек, тоже святой церкви, владыка Иларион Троицкий, который не был выбран, имел тоже много довольно сторонников среди членов собора, и которого тяжелая участь в дальнейшем постигла, гоняли по тюрьмам, по этапам, и находясь на этапе, потому что он был отправлен в Среднюю Азию, заразился тифом, это был 29-й год, и умер. То есть повторил судьбу Иоанна Златоуста и многих великих святых христианства. И такая судьба, к сожалению, постигла очень-очень многих участников собора. В начале нашего разговора вы упоминали что порядка 50 участников собора причислены в дальнейшем церковью к лику святых. Ну, я думаю, тема-то довольно обширная. Мы в следующей беседе опять вернемся к собору по местному Русской Православной Церкви. Сегодня мы, у нас первая была передача. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Виктор Ильич Калугин, писатель, издатель, историк. Мы говорили о поместном соборе 17-18 годов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.